этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли митинг оппозиции в Тбилиси пошатнуть режим Михаила Саакашвили? В Тольятти сегодня хоронят жертв взрыва автобуса. Франция готова возглавить группу стран, борющихся с глобальным потеплением. Эти события и темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Тбилиси проходит митинг оппозиции, который называют одним из самых масштабных за всю историю. Оппозиционный национальный совет Грузии, состоящий из 10 партий и организаций, заявляет, что в нем участвуют от 70 до 100 тысяч человек из разных регионов страны. Около 4 тысяч участников предстоящей акции на сотнях легковых автомашин и микроавтобусов прибыли в Тбилиси накануне вечером. Что же сейчас происходит в Тбилиси на проспекте Шата-Руставели? С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Скажите, что вы видите и какова обстановка?
Здравствуйте. На митинге у здания парламента собрались десятки тысяч сторонников оппозиции из Тбилиси и других регионов Грузии. Они наряду с политическими держат плакаты с социальными требованиями, повышение пенсии, приостановление роста цен. Интересно, что на одном из зданий, правительственных зданий, власти вывесили плакат с карикатурой на Бадри Патаркацишвили, как бы давая понять, что все происходящее – это козни известного бизнесмена. Произошли небольшие стычки с полицией, но митингующим удалось таки снять этот плакат. Манифестация санкционирована в Тбилисской мэрии. Пока все спокойно, никаких серьезных эксцессов не было. Митинг проходит под лозунгом «Грузия без президента». Сформирована делегация, которая направилась к председателю парламента Нино Бурджанадзе, чтобы передать ей требования митинга. А требования следующие. Это назначение выборов на весну следующего года, вместо осени, как планируют власти, формирование Центральной избирательной комиссии на паритетной основе и освобождение политзаключенных. Коллеги?
Алло. Георгий, скажите, а среди выступавших были какие-либо интересные, заметные фигуры?
Среди выступающих не только политики, но и известные актеры, деятели культуры. Политические лидеры, естественно, выдвигают в первую очередь политические требования, а деятели культуры и искусства, они говорят о том тяжелом положении, в котором оказался народ, в том числе интеллигенция, в условиях правления Саакашвили. Лидер лейбористской партии Шалан Аталашвили сообщил, что не только в Тбилиси, но и во многих городах Европы, в Афинах, в Вене проходят акции в поддержку оппозиции. Он сказал, что митингуют представители лейбористской партии. Выступили многие другие представители, значит, оппозиции. Они выдвигают все более радикальные требования. Они заявляют, что пока не требуют отставки Саакашвили, но он должен обязательно услышать мнение народа. Один из лидеров консерваторов Зияд Дедигури сказал, что уже во всяком случае, цитирую, после долгой болезни скончалось Единое национальное движение Грузии. Это партия Саакашвили, правящая партия. Александр?
Георгий, ну вот обстановка, насколько я понимаю, достаточно нервозная. А как ведут себя сотрудники полиции, какие-то спецслужбы, которые, вероятно, все это охраняют или как-то курируют?
Безусловно, ситуация нервозная, и ситуация на митинге накаляется, потому что все-таки срок Михаилу Саакашвили и оппозиционеры дали до 18 часов местного времени. Это 17 часов московского времени. И пока никакого ответа от властей нет. Была стычка между полицией и митингующими около здания, правительственного здания, это департамент связи, где, я еще раз повторюсь, вывесили плакат с карикатурой на Бадри Патаркацишвили, и многие митингующие заявили, что их это оскорбило, поскольку они пришли сюда по зову сердца, а не потому, что им кто-то заплатил за это, как было изображено на этом плакате. В общем, это была единственная стычка, поэтому я на это и обращаю внимание. Но полиция ведет себя мирно. Вообще-то на митинге полиции мало. Поскольку я еще раз повторю, что митинг санкционирован властями, и накануне мэр Тбилиси Гиги Угулова заявил, что если митинг не перейдет грань закона, то никто и не будет вмешиваться. Александр?
Спасибо, Георгий. Держите нас в курсе событий. Напомню, Георгий Кабаладзе рассказывал нам о том, что сейчас происходит в Тбилиси на проспекте Руставели. Оппозиционные депутаты считают, как только что заметил Георгий Кабаладзе, что их стране больше подходит парламентская форма власти. В крайнем случае, они согласны на конституционную монархию в Грузии. Мнение экспертов собирал наш корреспондент Олег Кусов.
Еще в конце прошлого года официально Тбилиси выступил с инициативой совместить президентские и парламентские выборы в октябре 2008 года. Оппоненты Михаила Саакашвили усмотрели в этом попытку президента повлиять на результаты парламентских выборов, то есть поспособствовать внушительной победе своей партии «Единого национального движения». Оппозиционные депутаты не хотят, чтобы президент и его структуры послужили так называемым предвыборным паровозом для правящей партии. Требование о проведении парламентских выборов в прежние сроки, весной будущего года, одно из главных у оппозиционеров, говорит лидер парламентской фракции «Демократический фронт» Давид Зурабишвили.
Провести парламентские выборы не позднее апреля, потому что вот у нас в Конституции написано, что парламент избирается на 4 года. 4 года проходит в конце марта. Саакашвили большинство парламента внесли дополнение в Конституции и продлили на 6 месяцев срок полномочий парламента. Это вообще... Говорить в Конституции, само собой, такое положение вопроса. А чтобы, так сказать, ситуацию не усложнять и найти выход из ситуации, наверное, провести в апреле выборы или в конце марта. Выборы самым лучшим выходом.
Давид Зурабишвили рассказал о программе грузинской оппозиции. Отказ от президентской республики в пользу парламентской. Еще он напомнил о появляющейся время от времени в Грузии идее вернуть страну монарха, ограничив его права конституцией. Михаила Саакашвили сторонники этих идей в структурах высшей власти не видят.
Мы за парламентскую республику. Мы считаем, что лучшая форма для Грузии является парламентское правление. Ну, есть еще мнение, что у нас будет быть конституционная монархия, но, ну, в принципе, это тоже парламентское правление в каком-то смысле. Мы не хотим президентской республики, чтобы власть была у одного человека, причем такая огромная власть. И это, конечно, подразумевает и Грузию без Саакашвили, потому что он тоже президент. В нынешней нашей системе, которая больше похожа на российскую, на туркменскую систему, какой-то вот гибрид российско-туркменской системы. При такой системе любой человек может начаться головокружение от вас, потому что очень огромная власть в руках президента. Полномочий парламента гораздо меньше.
Грузинская оппозиция пытается найти понимание у представителей международных организаций и влиятельных политиков.
Мы обсуждали с представителями ОБСЕ, мы обсуждали эти вопросы на встречах. Сейчас находится заместитель Кондолизы Райс, Сенфрид. С ним тоже обсуждали эти вопросы. Ну, мы надеемся, что они хоть скажут два слова за Саакашвили.
Оппозиция в Грузии, за исключением малочисленных и непопулярных структур партии Игоря Георгадзе, в целом выступает за углубление процесса интеграции с Западом и за выход из состава СНГ. Но и в этом плане оппозиционеры предъявляют претензии президенту Михаилу Саакашвили. По отношению к России он, согласно высказываниям оппозиционеров, допускает некорректные высказывания, в то время как экономику страны подчиняет интересам Москвы, продолжает Давид Зурабишвили.
Мы считаем, что, например, в отношении к России политика Саакашвили является не очень принципиальной, но очень некорректной. Мы тоже за НАТО, мы тоже за Евросоюз, мы тоже за евроатлантическую интеграцию, за то, что Грузия вышла из СНГ, но то, что Саакашвили, это он допускает очень грубые иногда выражения, иногда высказывания, иногда вот переходит в такую радикальную риторику, но и вместе с ним иногда следует очень такие существенные уступки, особенно в плане экономики. Так что мы за то, чтобы политика была предсказуемая, политика была принципиальная и корректная.
Говорил лидер парламентской фракции «Демократический фронт» Давид Зурабишвили. Аналитики убеждены, что нынешний кризис власти Тбилиси выгоден и соседней России. В Москве, согласно подобным высказываниям, не верят в большой потенциал грузинской оппозиции, но Кремль хотел бы иметь дело с ослабленным президентом Саакашвили. Разговаривая с таким лидером, Москве будет гораздо удобнее, полагают эксперты. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:16. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти сегодня прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября. Хоронят четырех из восьми погибших. В больницах остается около 50 пострадавших. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Анкаре переговоры с руководством Турции в попытке убедить его не проводить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Саша.
И вам слово.
Ну что ж, я слушал сейчас вашу передачу, она в значительной степени посвящена событиям в Грузии. Естественно, газеты не могли сегодня уже откликнуться на сегодняшние же события в Грузии, но мне удалось найти и статью, как-то привязанную к актуальной ситуации в этой стране. В лондонской газете Financial Times, а это орган деловых кругов не только Великобритании, появилась статья Квентина Пила под заголовком «Руперт Мердок ввязался в макиавеллистскую политику Грузии». Я процитирую. «Глобальная медиа-империя News Corporation, возглавляемая Рупертом Мердоком, обычно внимательно изучает политическую ситуацию, прежде чем вкладывать деньги в новые рынки. Но ее недавний шаг в Грузии, бывшей республике СССР, оказавшейся в зоне перекрестного огня между Западом и вновь укрепляющейся Россией, похоже, может повлечь за собой попадание компании в кавказское осиное гнездо. В разгар всех последних событий News Corporation объявила о своем согласии взять под управление ИМИДИ, основную телекомпанию, которая занимает антиправительственную позицию в Грузии. Концерн Мердока заключил с Бадри Паттаркацишвили, грузинским бизнесменом-миллиардером, годичный контракт, по которому контрольный пакет акций, принадлежащий этому предпринимателю, переходит в управление News Corporation. А Паттаркацишвили, в свою очередь, станет открыто оказывать финансовую поддержку оппозиции. И тут все вконец запуталось. В Москве вмешательство Мердока моментально восприняли как нечто вроде антироссийского заговора. В то же время Кремль считает Саакашвили своим заклятым врагом. То ли российская пресса предположила, что шаг Мердока направлен на нейтрализацию оппозиции, или же это знак, что администрация Соединенных Штатов начала стыдиться Саакашвили. Если бы это было так просто, так заключает Квентин Пил в газете Financial Times. Может быть, что-нибудь по России, Саша?
Ну, давайте традиционно у нас наши русские темы присутствуют.
Приближаются ведь декабрьские парламентские выборы, и, скажем, еженедельник Der Spiegel, немецкий еженедельник, откликается на решение России сократить иностранное присутствие на декабрьских выборах. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, забила тревогу. Правительство в Москве собирается допустить на выборы от этой организации не более 70 наблюдателей. А вообще, в общем, как сообщил один из членов российского центра избиркома, на выборы будет приглашено от 300 до 400 иностранных наблюдателей. И это в три раза меньше, чем на парламентских выборах четырехлетней давности, за которыми наблюдали 1200 человек. Похоже, что в России в этом никто никакой проблемы не усматривает. Журнал ссылается на Игоря Борисова, члена избирательной комиссии, который в ответ на упреки из-за границы более чем прохладно ответил: «Она мне не нужна, армия наблюдателей, ведь российская избирательная система одна из лучших в мире». Вот так.
Ефим, у нас, поскольку осталось время, задам еще один вопрос, который я задаю практически всегда. Пишет ли сегодня европейские журналисты что-то, что ваше внимание привлекло, на темы с большой европейской политикой не связаны?
Разумеется. Пишут, наверное, немало. Я выбрал всего лишь одну статью из левоориентированной британской газеты «Guardian». Она подписана Дэном Глейстером. И содержание ее вы поймете сразу же по названию. «Голливуд готовится к забастовке». Так выглядит заголовок. Вчера голливудским сценаристам было предписано готовиться к освобождению знаменитого павильона. После нескольких месяцев переговоров возросла вероятность начала забастовки, ибо переговоры между гильдией сценаристов и представляющие основные студии продюсерами были внезапно прерваны в среду вечером. Если 12 тысяч членов этой гильдии начнут забастовку, то американские телезрители, а за ними и американские зрители фильмов, почувствуют это на своей коже. Потому что популярность отдельных передач зависит напрямую от сценаристов. Без них этим шоу придет конец, пишет Дэн Глейстер в газете «Гардиан».
Ну, газета «Гардиан», судя по всему, опоздала, и шоу, получается, придет конец, потому что забастовка началась, и об этом мы поговорим во втором части нашей программы. А мне остается только напомнить слушателям, что Ефим Фиштейн познакомил вас с свежими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Тольятти сегодня прощаются с погибшими при взрыве рейсового автобуса 31 октября. Сегодня хоронят 4 студентов Волжского и Тольяттинского университетов. Всего жертвами трагедии, напомню, стали 8 человек, 5 из них студенты. В больницах около 50 пострадавших остаются. Основная версия произошедшего – теракт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сегодня были похоронены 4 из 8 погибших в Волжском университете имени Татищева, простились с 20-летней студенткой Ольгой Помасковой. Были похоронены и 3 студентов Тольяттинского государственного университета. 20-летний Олег Михайлов, 17-летний Илья Зуев и 19-летняя Мария Полякова. Во время траурных мероприятий в Тольятти начался дождь, но тысячи людей, стоя под дождем, прощались с погибшими. На траурных церемониях было много студентов. Сегодня нерабочий день во всех тольяттинских вузах, говорит Юлия Семенова.
Нам до сих пор не верится, мы в шоке все. Это очень ужасно. Ну и только один нам вопрос, за что? Да, мы одноклассники, мы с одной школы.
Продолжает ректор Тольяттинского университета Сергей Жилкин.
Безусловно, мы ведем свою историю. И, безусловно, 31 октября и фамилии погибших Буртужина лично вписаны в историю нашего университета. И, в общем, черной краской этот день.
На встрече с журналистами в Тольятти глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин заявил, что в деле о взрыве автобуса появился конкретный фигурант.
Лицо, которое установлено следственным оперативным путем, произведен обыск по месту жительства этого лица. Ведутся допросы близких лиц, психологические установки, образ жизни, связи. С точки зрения тех мотивов, которые могли побудить этого человека, вот такой страшный акт, этот вопрос будет изучаться в том числе и путем проведения судебно-психологической, психиатрической экспертизы.
По информации, распространенной рядом информационных сайтов Тольятти, со ссылкой на анонимный источник в следственной группе, главным подозреваемым может быть 21-летний Евгений Вахрушев, бывший студент социально-педагогического колледжа, отчисленный за прогулы еще в 2005 году. Тело бывшего студента эксперты опознали последним. Труп был сильно изуродован, что дало повод экспертам говорить о том, что бомба взорвалась в руках или рядом с телом Евгения Вахрушева. По мнению анонимного источника в силовых структурах, главной версией сейчас становится подготовка теракта молодежной экстремистской группировкой. Ответы на многие вопросы следствие рассчитывает получить после проведения взрывотехнической экспертизы, назначенной по делу. Между тем, даже если Евгений Вахрушев окажется участником теракта, уголовное дело будет прекращено в связи с его смертью. Удалось установить лиц, разместивших утром 31 октября в интернете натуралистичные фотографии с места взрыва автобуса в Тольятти. Управлением ФСБ России по Самарской области был выявлен компьютер, с которого было произведено распространение фотографий, а также его пользователь. Было установлено, что версия о том, что фотографии распространялись пособником возможного террориста, документирующим последствия трагедии, не подтвердилась. Имела место утечка служебной информации от сотрудников одного из подразделений силовых ведомств, которые принимали участие в предварительных следственных действиях на месте взрыва автобуса. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди региональная российская тема. В Саранске начинается кампания по установке в жилых многоквартирных домах систем видеонаблюдения. Местные власти полагают, что таким образом можно бороться с вандализмом и преступлениями, совершаемыми в подъездах городских многоэтажек. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Многочисленные случаи вандализма и преступления, совершаемые в подъездах, заставили власти столицы Мордовии самым серьезным образом задуматься о том, как этому противодействовать. Собственно, сама проблема существует уже давно, и пути ее решения предлагались самые разные. Как показывает практика, больше всего от хулиганов страдают лифты. Их поджигают, обдирают алюминиевые вставки и выбивают кнопки. Ремонт обходится городскому бюджету в значительные суммы, причем наказать виновных удается редко, рассказал инженер одного из саранских домоуправлений Алексей Казаков.
Действительно нужно с лифтами наводить порядок. Развелось большое хулиганство. Молодежь постоянно там проводит свой досуг туалетный. Снимают таблички алюминиевые. Ну, вообще-то и такое явление, это поджоги, просто вандализм какой-то.
По статистике, в большинстве случаев лифты подвергаются своеобразным атакам вандалов в ночное время. Поэтому первоначально власти Саранска намеревались поступить просто – отключать лифты после 10 часов вечера. Логика была такова. В это время большинство жильцов, в первую очередь пожилых, уже дома. Так что особого дискомфорта это не принесет. Запоздавшая же молодежь, кому не нравится подниматься домой по лестнице, будет иметь дополнительный стимул возвращаться домой пораньше, до 10 вечера. А как известно, чем меньше в ночное время на улицах молодых людей, тем меньше вероятность совершения ими противоправных действий. Но против такого предложения резко выступили медики.
Но это просто катастрофа.
Это мнение врача скорой помощи Юрия Ежова.
Приходится за ночь делать довольно много вызовов. И ходить просто чисто физически тяжело. И если даже мы сможем подняться на какой-нибудь из верхних этажей, то проблема транспортировки больного с верхнего этажа встает довольно остро. Особенно если этот больной с трудом передвигается. Если при работающем лифте мы можем больного спустить на каком-то кресле или стуле, сидя на лифте довольно быстро, что имеет большое значение, то при неработающем лифте нам придется нести его на носилках, либо на каких-то подручных средствах, например, одеяле. А при таких узких лестничных пролетах, какие существуют в наших домах, это представляет определенную трудность. И вплоть до того, что можно просто уронить больного и причинить ему еще больший вред.
Поэтому от идеи отключения лифтов пришлось отказаться. Тем не менее, ситуацию надо было исправлять. Тогда и появилось предложение оснастить подъезды саранских домов системами видеонаблюдения. С помощью фотографий, сделанных камерами, говорит главный инженер дирекции единого заказчика Октябрьского района Саранска Александр Кузьмин, правоохранительным органам удастся установить личности тех, кто совершает противоправные действия.
Если, допустим, на каком ином объекте произошел случай вандализма, либо это поджог двери в квартире, это будет отображено, и определенное время эта информация будет храниться в центре.
Первые системы видеонаблюдения появятся в жилых домах Октябрьского района Саранска. Именно здесь самое большое в городе количество многоэтажных домов с лифтами. Кроме того, по милицейской статистике, здесь ежемесячно совершается больше всего поджогов квартирных дверей. Отношение горожан к нововведению неоднозначное. Некоторые, как, например, Евгения Кулясова, приветствуют его.
У нас подъезд немножечко загрязнен всякими отходами. Вот забегают, в общем-то, и взрослые приходят сюда и ходят в туалет у нас на площадках. По камере увидим. Может быть, даже свои этот туалет сделали здесь. Так что пусть ставят, мы будем довольны.
Но многие горожане относятся к установке систем видеонаблюдения в подъездах с большой долей скептицизма.
У наших властей вообще-то отношение к техничным прогрессу, ну, какое-то такое своеобразное, интересное. Ну, во-первых, их растащат, разломают. Лучше, может быть, чтобы дежурный, участковый или милиционеры почаще заходили бы в подъезд, проверяли, кто в подъезде есть, там спокойно в подъезде, нет ли здесь так озорной молодежи, которая как раз и беспокоит нас всех.
Тем не менее, городские власти уверены в том, что системы видеонаблюдения смогут не только увеличить раскрываемость преступлений и выявление вандалов, но и предотвратить их. Сработает психологический фактор. Вряд ли человек захочет поджигать лифт, зная, что на него нацелены видеокамеры. Но есть ли гарантия того, что сами системы видеонаблюдения не станут главным объектом приложения сил вандалов? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А гости киевской студии «Радио Свобода» – кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины Юрий Мирошниченко от партии регионов и Владимир Яворивский от блока Юлии Тимошенко. «Время гостей», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси на митинге оппозиции тысячи собравшихся предъявили ультиматум президенту Саакашвили. Они требуют, чтобы к 17 часам по московскому времени президент дал ответ на их требования о досрочных парламентских выборах. Самого Саакашвили в Тбилиси сейчас нет. В Тольятти прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября. Хоронят 4 из 8 погибших. В больницах остаются около 50 пострадавших. Основная версия произошедшего – теракт. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Лидер партии, вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, назвал решение суда политическим и пообещал обжаловать его в российских и международных судебных инстанциях. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. В Чечне около районного центра Шали при взрыве мины сегодня был ранен военнослужащий контрактной службы. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Анкаре переговоры с руководством Турции в попытке убедить Турцию не проводить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с расследованием убийства в Киргизии независимого журналиста Алишера Саипова. В Пакистане, в городе Чарабак, экстремисты отпустили на свободу 48 захваченных бойцов правительственных военизированных формирований. На прошлой неделе в долину Сват на северо-западе Пакистана были стянуты войска для проведения операции против исламистских боевиков. В Соединенных Штатах независимая военная комиссия подвергла критике систему снабжения войск в Ираке и Афганистане. Комиссия выявила факты мошенничества и растрат при реализации миллиардных контрактов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 2 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 ноября 1976 года. С другого берега. Парижский журнал «Континент» опубликовал работу Густава Герлинга Грудзинского «Семь смертей Максима Горького». Отрывки читает Леонид Махлис.
В Соренто еще живут люди, которые дружили с Горьким и его семьей, или, во всяком случае, хорошо помнят давних обитателей виллы Иль-Сорито. Они охотно делятся своими воспоминаниями. Многочисленное, очень разнородное, постоянно меняющееся окружение Горького приобрело в Соренто с 25 по 33 год славу чрезвычайно светского и любящего веселую жизнь общества. Максима Пешкова вспоминают как пьяного весельчака и страстного автомобилиста, тратившего бешеные деньги на постоянно новые автомобили. Горький располагал такими огромными финансовыми средствами, что вся его семья с приживалами могла жить на уровне самых разнузданных буржуев. В Иль-Сорито двери никогда не закрывались. Лились потоки алкоголя, когда не хватало стаканов и рюмок, пили из пепельниц, вазонов. Откуда плыл этот золотой поток? Представляется невероятным, чтобы авторские гонорары Горького могли позволить ему в изгнании вести образ жизни, который своей широтой приводил в изумление даже неаполитанских аристократов. Следовательно, откуда? После компромисса с Москвой в 1925 году автор Клима Самгина находился под опекой советских властей. Они давали финансовые средства для жизни, они обеспечивали полудипломатический иммунитет у итальянских фашистских властей. Он брал у советских властей деньги на содержание своего жадного к удовольствиям и веселого двора. Был в постоянном контакте с советскими издательствами и журналами, чтобы не потерять связь с русским читателем. Одновременно пожирала его ржавчина ностальгии. Самое большое удовольствие он испытывал, сидя у хорошо разгоревшегося огня в камине и слушая русские песенки в исполнении снохи. После решения, принятого в 1925 году, он не мог уже отступать. Он мог лишь сделать единственный вывод – вернуться в Советскую Россию. По соображениям финансовым, сидел глубоко в советском кармане. По соображениям престижа, не желая даже перед самим собой признаться в ошибке, по соображениям частично политическим, ибо искренне ненавидел окаменелую антисоветскую позицию русских эмигрантов, под влиянием естественного человеческого тщеславия, ибо хотелось ему вкусить в Советском Союзе славу, привилегии и авторитет величайшего современного русского писателя по чисто сентиментальным причинам, ибо он тосковал по родине.
Отрывки из книги Герлинг Грудзинского «Семь смертей Максима Горького». Радио «Свобода». 2 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
Голливудские сценаристы впервые за последние почти 20 лет намерены объявить забастовку, так как считают, что кино и телекомпании платят им слишком низкие гонорары за видеопродукцию, а распространение через новые носители не оплачивается вовсе. В гильдию американских кинодраматургов входит 12 тысяч человек. Из них на заседании, состоявшемся в четверг, присутствовали 3 тысячи человек. Решение о проведении забастовки уже принято, так что участники заседания обсуждали главным образом технические и процедурные детали запланированной акции. На этой неделе в Берлине в рамках джазового фестиваля выступает группа еврейских и мусульманских музыкантов из Алжира, Марселя и Парижа. Они дадут 20 концертов. Музыканты играют еврейско-арабские мелодии в стиле хааби, популярного в Алжире. В Пекине открывается частный центр искусств. Владельцы центра – бельгийцы. На первой экспозиции будут представлены 137 работ китайских художников новой волны, возникшей в 80-е годы прошлого века в условиях оттепели и либеральных экономических реформ. Руководители еврейской общины Польши объявили о решении построить в бывшем еврейском гетто Варшавы рядом с синагогой стеклянный небоскреб. В новом здании разместятся молельный дом, кошерный ресторан и коммерческие заведения. Реализация проекта направлена на возрождение еврейской жизни в Польше. Община надеется, что столичные власти не будут препятствовать строительству небоскреба. Еврейская община Польши насчитывает от 5 до 6 тысяч человек. Всего в стране проживают около 30 тысяч граждан еврейского и польско-еврейского происхождения. Дон Имус, знаменитый американский теле- и радиоведущий, которого иногда называют «Радио Распутин», возвращается в эфир. Полгода назад его уволили из корпорации CBS за расистские и сексистские высказывания. В частности, он назвал в прямом эфире темнокожих баскетболисток команды университета Рутгерс «нечесанными шлюхами». С 3 декабря Дон Имус будет вести утреннее шоу радиокорпорации «Цитадель» в Нью-Йорке. Передачи «Цитадели» ретранслируют 240 радиостанций Америки. В некрологах, посвященных умершему в Москве хореографу Игорю Моисееву, западные информационные агентства подчеркивают, что Моисеев знакомил Запад с русской культурой в разгар холодной войны, и концерты его коллектива всегда встречали и провожали бурными аплодисментами. Он также поразил Америку своей интерпретацией рок-н-ролла и американской кадрили.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и печальные новости этого дня. Они упомянул сейчас Игорь Померанцев. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Он работал балетмейстером с 30-го года. О нем вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Игорь Моисеев – это целая эпоха балетного театра и один из очень немногих людей, кто при жизни почитался как гений. Сын юриста и модистки, в совершенстве владевший французским языком. Игорь Моисеев вообще-то был танцором, а с 24 лет и балетмейстером Большого театра. Автором легендарных спектаклей футболисты «Спартак». Тогда его сочли слишком авангардным. Большой театр, цитирую, не хотел превращаться в пивную, и Игорь Моисеев из него ушел, чтобы в 1937 году создать ансамбль народного танца, всюду известный как «Моисеевский». Моисеев превратил характерный танец в самостоятельный вид искусства и возвел его в ранг спектакля. Гаучо и арагонская охота, молдавская и русская сюиты, греческие сертаки, грандиозные партизаны. Все, что поставлено Игорем Моисеевым, основано на подлинной фольклорной интонации. Но в этих номерах есть сюжет, конфликт, разработанная система отношений персонажей. Конечно, народ никогда не плясал так, как моисеевцы, но именно они разбудили дремавший фольклор и сделали общим достоянием образность танца всех народов. Недаром Ираклий Андроников называл Моисеева поэтом хореографии. Кстати, уже в 1962 году Моисеев под видом пародии показал роскошный и тогда запретный рок-н-ролл, а в 1975-м поставил, кажется, самое эротичное изо всех существующих зрелищ – «Ночь на Лысой горе», в котором ведьмы и черти пляшут ожившими скульптурами храма Хаджураха. Помимо всего прочего, Моисеев ставил спортивные парады на Красной площади, и то, что зовется режиссурой массовых действий, тоже вышло из его фантастических идей. Игорь Моисеев воспитал в своей школе как минимум 5 поколений танцоров, обладающих виртуозной техникой и потрясающим темпераментом. Когда говорят, что перпетуум мобили не существует, не верьте. Ансамбль Игоря Моисеева и есть вечный двигатель. Игорь Моисеев, увы, не воспитал хореографа, который мог бы ставить новые номера и пополнять ими концертные программы. Но он готовил педагогов, а они передавали систему его работы другим. И до тех пор, пока существует такого рода преемственность, ансамбль народного танца будет жить. Жить даже после смерти своего великого лидера и наставника. Игорь Моисеев прожил долгую и достойную жизнь. И смерть его – это потеря не только для России, не только для бывшего Советского Союза. Это потеря для всех людей всего мира, которые когда-нибудь что-нибудь слышали об искусстве танца. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сарказм и усталость. В назначении Дмитрия Рогозина постоянным представителем России при НАТО примечательно лишь одно. Вновь продемонстрированная хозяином Кремля способность принимать кадровые решения, которые шокируют на первый взгляд, но уже на второй кажутся естественными. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру».
В отличие от большинства его единомышленников по националистическому лагерю, напоминающих персонажей провинциального балагана в псевдорусском стиле, Рогозина легко представить себе депутатом парламента любой западноевропейской страны. Современная Европа знает немало респектабельных ксенофобов популистского толка, которые виртуозно владеют искусством публичной полемики и умело балансируют на грани политического фола. По мере усугубления миграционных проблем и замедления экономического развития Старого Света, подобный тип станет там даже более востребован, чем сегодня. С точки зрения международного поведения Москвы, назначение Дмитрия Рогозина тоже более чем логично и всецело отвечает духу суверенной демократии.
К окончанию второго срока президентства Владимира Путина у него выработался четкий внешнеполитический стиль, отмечает Федор Лукьянов.
В его речи чаще слышны саркастические интонации, жесткость высказываний как будто слегка нивелируется мрачноватой издевкой. Вместо смягчения эффект получается ровно обратный, что, конечно, не противоречит замыслу оратора. Назначение Дмитрия Рогозина в НАТО – бюрократическое отражение именно такого подхода.
Но специфическое чувство юмора Владимира Путина формирует не тот образ, в котором нуждается российская политика, уверен Федор Лукьянов.
Он, во-первых, демонстрирует некоторое высокомерие в отношении партнеров. Временами действия партнеров действительно вызывают массу негативных чувств, но тем не менее, как-то по негласным правилам мировой политики демонстрировать чувства не принято. И чувства демонстрируют как раз те, кто в своих силах не уверен. Во-вторых, конечно, в современном мире получается так, что форма и стиль оказываются практически важнее, чем содержание. И поэтому вот тот политический стиль, который выработался у Владимира Путина, чем бы он ни был вызван, он влечет за собой определенную политическую реакцию. И реагирует-то в основном, когда сейчас очень много пишут о России, о государстве не очень понятном, не очень предсказуемом и поэтому опасном, реагирует в основном не на то, что говорит президент Путин, а то, как он говорит. Потому что как только начинают разбираться, а что, собственно, он сказал, выясняется, что ничего такого уж страшного там не было, и даже есть масса их здоровых, позитивных идей, в всяком случае, здравый смысл там всегда присутствует, но вот эта форма, она перебивает все. А тем более, что стереотипы живы у всех, и они легко очень возрождаются при любом поводе, то давать эти поводы, в общем, совершенно не обязательно. Между тем, как президент Путин, который, я бы сказал, укрепляется вот в этом своем стиле, образно-ироническом или саркастическом, способствует тому, что все эти стереотипы только расцветают на Западе. Это, безусловно, не способствует внешнеполитическому успеху.
Федор Лукьянов о назначении Дмитрия Рогозина представителем России в НАТО и внешнеполитическом стиле Владимира Путина. Сайт «Газета.ру». «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси на митинге оппозиции тысячи собравшихся предъявили ультиматум президенту Саакашвили. Они требуют, чтобы к 17 часам по московскому времени президент дал ответ на их требования о досрочных парламентских выборах. В Тольятти прощаются с жертвами взрыва автобуса 31 октября. Хоронят 4 из 8 погибших. В больницах остаются около 50 пострадавших. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать партию «Народный союз» для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Анкаре переговоры с руководством Турции в попытке убедить их не проводить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в октябре примерно на 3,7% по сравнению с сентябрем и составил 3 триллиона 649 миллиардов рублей, или в пересчете 147 миллиардов 600 миллионов долларов. В 2008 году стабилизационный фонд правительство разделит на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда по планам будет установлен на уровне 10% ВВП. Как считает руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, такой порядок позволит снизить зависимость финансовой политики страны от мировых цен на энергоносители.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Дополнительные расходы федерального бюджета в 2007 году составят около 600 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов страны. По текущему обменному курсу это более 24 миллиардов долларов. Большая часть средств, примерно 92%, государство планирует направить на увеличение капитализации институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. Как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, эти ресурсы будут потрачены не в текущем году, а в течение 3-4 лет. Тем не менее, эксперты считают опасной тенденцию увеличения бюджетных расходов, которая наблюдается в России уже несколько лет. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре увеличился на 2,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 409,5 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за этот период составил более 181 миллиона тонн, что на 4% превышает показатель января-октября 2006 года. Вместе с тем объемы поставок российской нефти в страны СНГ сократились на 1%, примерно до 30,5 миллионов тонн. Россия должна довести долю атомной генерации с нынешних 15% до 18% к 2015 году и до 30% к 2030, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Для этого, по его словам, ей необходимо, начиная с 2012 года, ежегодно сдавать в эксплуатацию по 2 новых энергоблока на атомных электростанциях. Для сравнения Сергей Иванов привел Францию, где на долю атомной энергетики приходится около 80% производимой стране электроэнергии. Президент России подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября. с 900 до 1260 рублей в месяц, говорит министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Увеличение с 1 декабря базовой части пенсии на 300 рублей позволит в среднем увеличить пенсию на 370 рублей, поскольку разные категории пенсионеров получат разное увеличение. 300 рублей – это минимальное увеличение.
Следующее повышение размеров пенсии в России, согласно закону, произойдет 1 августа 2008 года. Тогда базовая часть трудовой пенсии будет увеличена еще на 234 рубля, или на 15%. Кроме того, с 1 апреля следующего года увеличиваются и размеры компенсаций льготным категориям населения страны. Об этом председатель Государственной Думы России Борис Грызлов.
Это увеличение с 1 апреля 2008 года составит более 20% по разным категориям. Например, для ветеранов Отечественной войны это ежемесячная дополнительная выплата вместо 1500 рублей составит 1985 рублей. То есть это более чем 30% увеличение суммы надбавки.
Британский производитель автомобильных компонентов, компания «Статка», планирует инвестировать более 200 миллионов евро в строительство завода по выпуску комплектующих в Ленинградской области. Он разместится во Всеволожском районе, рядом с российскими заводами американской автомобильной компании «Форд» и финского производителя шин, компании «Nokian Tyres». Завод «Статка», который в мае подписал контракт на поставку комплектующих для российского производства «Форд», будет запущен в декабре 2008 года. Его мощность на первом этапе составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 68 копеек. На выходные и вторник 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 68 копеек. Курс на следующие дни 35,69. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В Париже в конце октября состоялся общенациональный форум по вопросам спасения окружающей среды. О некоторых его итогах рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Франция встала в авангард стран, борющихся с потеплением климата на планете. Такие комментарии можно было услышать по завершении форума. По мнению специалистов, говорить о серьезном рывке вперед пока рано. Но даже если некоторые из обсуждавшихся мер будут приняты, то можно будет поздравить Францию со значительным вкладом в природоохранную деятельность. Кроме экспертов по вопросам окружающей среды, в мероприятии участвовали бизнесмены, активисты-экологи и государственные чиновники – то есть представители кругов, чьи позиции традиционно расходятся. Но, как оказалось, согласие между ними возможно, причем во многих вопросах. Меры, получившие поддержку всех участников, будут претворены в жизнь, пообещал президент Франции Николя Саркози. Одна из них – обновление сельскохозяйственной политики.
Нам нужна политика устойчивого развития сельского хозяйства. На нашей планете 800 тысяч человек едва ли не умирают от голода, а к 2050 году нас станет на 3 миллиарда больше. Так что разговоры о том, что аграрная политика никому не нужна – это глупости. Правильная аграрная политика – залог будущего процветания. Мы не должны портить наши земли, используя вредные химические продукты. Как только я стану председателем ЕС во второй половине 2008 года, я начну бороться за бережное отношение к почвенным и водным ресурсам. Уже сегодня я хочу, чтобы во всех столовых Франции как минимум раз в неделю предлагался обед из биопродуктов, то есть продуктов, созданных без применения химикатов. И вместе с премьер-министром мы будем работать над более глобальными мерами.
Сюрпризом для многих стала готовность французского президента приостановить продажу генетически модифицированных продуктов, которые столь многим внушают опасения.
У нас остаются сомнения в том, насколько безопасны для здоровья генетически модифицированные продукты. Специально созданная комиссия будет работать над изучением таких продуктов, чтобы установить, несут ли они угрозу для здоровья человека. Пока у нас не будет полной уверенности в их надежности, на их продажу будет наложен запрет.
Другим важным достижением конференции было решение начать борьбу с выхлопными газами автомобилей. Николя Саркози.
Центральные государственные органы не должны полностью перекладывать на местные власти контроль за городским транспортом. На сегодняшний день проблемой номер один является перегруженность городов автомобилями. Я возобновлю государственные субсидии для строительства дорог для автобусов, велосипедов и трамваев. Более 1500 километров таких дорог будет создано вне столичной области Иль-де-Франс. Мы также построим 2000 километров новых линий для скоростного поезда ТЖВ. Я хочу, чтобы мы разгрузили наши дороги и чтобы товары во Франции возили поезда, а не грузовики. К 2020 году 2 миллиона грузовиков не будут больше пересекать Францию с севера на юг. Мы реабилитируем речной и морской транспорт и модернизируем наши порты.
То, что форум по вопросам окружающей среды был успешным, признают многие представители левой оппозиции, которые надеются, что президент выполнит свои обещания. Говорит Мари-Кристин Бланден, сенатор от партии «Зеленых». Такая речь вполне достойна того, чтобы ее произнесли левые. Нам нравятся слова президента, но слов недостаточно. И нас пугают некоторые его оговорки. Так, говоря о значительном сокращении использования пестицидов, он добавляет, если это возможно. Зная, что пестициды – это страшная угроза для здоровья наших детей, никаких «если это возможно» быть не должно. Президенту следует занять непримиримую позицию и не отступать от своих решений. Есть во Франции и те, кого экологический форум совершенно разочаровал. Например, независимый эксперт Поль Арьес считает, что все предложенные меры ничтожны.
Саркозизм вообще не совместим с экологизмом. Возьмите главный лозунг президента – работать больше, чтобы больше зарабатывать. Это означает больше производить, больше потреблять, больше засорять. К тому же, по иронии судьбы, в тот же день, когда проходила конференция по вопросам экологии, заседала комиссия по ускорению роста экономики. И последнее совещание для нынешнего правительства куда важнее. Оно хочет продолжать политику консюмеризма, для красоты немножко сократив там и сям. Но суть-то в том, что нужно полностью менять все жизненные стандарты. Такие показные меры, как на 5 минут выключить свет, абсолютно контрпродуктивны. Они вводят в заблуждение, позволяя думать, что достаточно чуть-чуть подретушировать общество потребления, и мы спасем окружающую среду. Но, увы, это невозможно.
После окончания конференции бывший вице-президент США Ал Гор, получивший за свою активную природоохранную деятельность Нобелевскую премию мира, высказался об инициативах президента Саркози в самых хвалебных выражениях и призвал к проведению такого форума на планетарном уровне. Наталья Рукевич, Париж, для Радио Свободы.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз французская, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа – форум «Справедливой России» накануне выборов 2 декабря, массовый митинг оппозиции в Тбилиси, а также готовность московских властей к различным маршам и шествиям 4 ноября, в День народного единства. Таковы главные темы. Вас также ждут наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке
боевиков. Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
в демонстрации. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях
против Ирана. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».